Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске акциз на колбасу, пересмотр оценки афганской войны, спор Аэрофлота с Олешковским и смерть главы ГРУ. В начале недели соцсети захватила тема нового акцизного сбора на колбасу, который якобы могут ввести российские власти. Главным источником информации о готовящемся налоге на нездоровый, но любимый россиянами продукт стала газета «Известия», где в понедельник опубликовали такую вот заметку.
Экспертный совет при правительстве предложил ввести новую систему сборов и субсидий для производителей продуктов питания. Авторы инициативы подчеркивают, что России следует установить новый акциз на переработанные мясопродукты – колбаса, сосиски, бекон, направив вырученные средства на удешевление продуктов здорового питания. Подразумевается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.
Минсельхоз пока что выступил против этой затеи. Минздрав ее тоже не поддержал. Но обсуждалась новость очень жарко. Николай Ляскин.
Ходят слухи, будто все подорожает. Абсолютно. А особенно колбаса и алкоголь. Владимир Семенович Высоцкий, провидец.
Виталий Третьяков.
Парковка в центре Москвы должна быть минимум 800 рублей за час. Колбаса минимум 1000 рублей за килограмм. Езда на автомобилях, колбаса крайне вредны для здоровья.
Твиттер Ля Руси Парль.
Каких налогов еще не было? На колбасу! А то люди еще едят тоннами, а налоги не платят. Такими темпами до налога на дождь совсем недалеко.
Елена Налимова.
Кто-нибудь в курсе? Сегодня колбасу еще можно свободно купить? Люди не штурмуют магазины?
Вилсаком.
Давайте мыслить стратегически. Если колбаса сделана на 30% из туалетной бумаги, то введение акциза и подорожание колбасных изделий на 30% автоматически приведет к увеличению стоимости четырехслойной. На арену приглашаются экономисты со стажем.
Твиттер «Догоняй».
Деньги, вырученные от акцизов на колбасу, пойдут на закупку бульдозеров для уничтожения сыра.
Николай Травкин.
Страна советов, так по-простому называли Советский Союз, но столько советов, как сейчас, даже тогда не было. При каждом этаже и коридоре власти, при каждом ведомстве и каждой конторе, куда ни плюнь, консультативные, общественные, наблюдательные и прочие советы. Бесправные, бессмысленные, бесполезные. Но среди них есть один очень нужный экспертный совет при правительстве РФ. Он следит, как бы правительство своими решениями не создало какого-либо неудобства россиянам, особенно этот совет заботится о здоровье сограждан. Вот на днях стали разбираться с колбасой и сосисками, а в них, бог ты мой, сплошные канцерогены. Владимир Владимирович предписал удлинить жизнь россиянам до 76 лет к 2025 году, а в самый ходовой продукт ее укорачивает. А запретить ведь нельзя, но как ты объяснишь народу, что власть его всю жизнь травила? Экспертный совет решил, что отучать население от вредных мясопродуктов следует опробованным путем. То есть повышением цены. Постепенно. Начать с увеличения акцизов на 160 рубликов за килограмм, а там дальше видно будет. Коммунисты, конечно, шум сейчас поднимут, начнут вспоминать колбасу по 2 рубля 20 копеек, когда они у власти были. Но ничего, и не такие атаки правительство выдерживало. Здоровье дорогих россиян дороже.
Константин Семин.
Красная колбаса от дьявола. Ее выдумали большевики, чтобы извести русский народ.
Константин Калачев.
Начать почему-то предлагают с колбасы. А как же белый яд, сахар и соль? Как же не самый здоровый продукт хлеб? Как же пельмени, консервы и прочее? Почти все, что мы едим в той или иной степени, не полезно. Можно зайти со стороны продуктов питания, но лично я предлагаю зайти со стороны лишнего веса отдельных граждан. Лишний вес сокращает жизнь. Надо облагать акцизами лишний вес и поощрять перешедших на лечебное голодание. Передайте правительству.
Ирина Тукмакова.
Очень правильная идея – акциз на колбасу. Больше всего в этой идее мне понравилось обоснование. Колбаса – это очень вредно, а вырученные от подорожания колбасы деньги необходимо направить на удешевление полезных продуктов. Каких продуктов? Для кого продуктов? Я не ем колбасу. Ну, стараюсь. С нетерпением жду удешевления креветок, икры и мартини.
Валерий Соловей.
Люди у нас и без того едят мало и скверно. Так их еще и в этом пытаются ограничить. Жду, когда какой-нибудь министр или губернатор посоветуют россиянам есть здоровую пищу. Икру, севрюжину и морепродукты.
Наталья Кочелаева.
Трогательно заботится о нас государство. Вот пишут. Вырастет цена на газированные напитки и колбасу с одобрением Минздрава. Что чтобы уважаемые граждане не ели вредного, а то как дети малые. Прибегут с зарплатой в магазин и ну швырять на всякую чепуху. Нажрутся колбасы, потом и в поликлинику бегут, охуют. Ну а тут-то вы призадумаетесь. Но вот странно, здоровая пища чего-то не дешевеет, а тоже дорожает. Без всяких одобрений Минздрава дорожает куриная грудка, творог и кефир. Гречку тоже за даром не раздают. Вероятно, скоро Минздрав одобрит полный отказ россиян от пищи, вплоть до тотального выздоровления.
Виталий Щегельский.
Образованные люди колбасу не едят, знают, что вредно, даже опасно. Состоятельные не едят, чтобы иерархию соблюсти. Им западло иметь один рацион с малообеспеченными. То есть едят либо необразованные, пока, дети-студенты, либо малообеспеченные, старики и предпенсионеры. Молодцы правители-руководители. Стариков не уважаем, молодым не помогаем.
Твиттер «Смутное время».
Владимир Владимирович, у нас и так денег нет, а правительство хочет повысить цены на колбасу и сосиски. Мы их тогда совсем не сможем покупать. А зачем вам колбаса, если у вас денег нет?
Ха-ха. Леонид Каганов.
Промышленность России не угасла, но санкции мешают нам слегка. Подорожало пальмовое масло, египетская костная мука. В цене поднялся рыбий жир с Аляски, индийская клетчатка и крахмал. Подорожали пищевые краски, и диоксид дерьма подорожал. В Твери подорожал белок яичный из-за проблем с дорогами в лесу. Отсюда в целом выглядит логичным, что вырастет цена на колбасу.
Колбаса не только ценный животный белок, но и продукт символического значения, на что справедливо указывают многие комментаторы. Дмитрий Малахов.
Говорят, хотят повысить акцизы на колбасу. А мы ведь ради 300 сортов колбасы свою страну продали и развалили. А теперь они с нами вот этак, да? Мир несправедлив.
Евгений Разумный.
То, что британские ученые считают вредным продуктом, для нас символ демократии. Нельзя лишать страну и того, и другого разом.
Роман Арбитман.
Нет, они не дураки. Они безумцы с тягой к суициду. Посягнули на святое. Ни Крым, ни Кремль, ни РПЦ, ни ФСБ, ни мощи Ильича и даже не водка, а именно доступная колбаса. Вот сегодня наша главная духовная скрепа. Последняя, которая еще худо-бедно удерживает страну. Есть колбаса, есть Россия. Не будет колбасы, не будет России.
Павел Пряников.
Налог 30% на колбасу и сосиски еще не так страшно. Вот когда введут акциз на майонез, тут трусь и поднимется.
«Эхо 90-х» звучит и в другой теме недели. Депутаты Госдумы одобрили 21 ноября проект постановления, в котором предлагается пересмотреть решение съезда народных депутатов СССР 1989 года. Тогда депутаты постановили, что ввод советских войск в Афганистан заслуживает морального и политического осуждения. Нынешние же их коллеги считают, что это решение не соответствует принципам исторической справедливости. Алексей Орлов.
Теперь ввод войск в Афганистан не только морально, но и политично.
Глеб Павловский.
Госдума готова оправдать ввод войск в Афганистан. Будем логичны, осудим и вывод войск из Афганистана.
У пересмотра довольно много сторонников. Алексей Цыбин.
Да на здоровье. В 1989 году это было частью политической борьбы, попыткой провести военную реформу и так далее. Сейчас борьба закончилась, реформу провели. НАТО обогнало СССР по войне в Афганистане. Все давно переосмыслено.
Виолетта Волкова.
Это правильно. Горбачев заставил нашу армию уйти и предал и нас, и афганцев.
Дмитрий Аграновский.
Это была совершенно правильная война. Цели были достигнуты, после чего Горбачев заставил нашу армию уйти и предал нас, и афганцев. Еще надо пересмотреть отношение к событиям в Чехословакии в 1968 году, где мы спасли страну от большой крови, и в Венгрии в 1956 году, где мы подавили страшный фашистский мятеж. А Горбачев, будь ты проклят, гад, гори в аду.
О том, что на пересмотре ввода войск в Афганистан Госдума может не остановиться, пишут и те, кто ее решение не поддерживает. Михаил Лавринский.
Интересно, какая следующая мерзкая страница советской истории будет пересмотрена и одобрена Госдумой. Финская война? Коллективизация и голодомор, ГУЛАГ, расстрельные полигоны.
Виталий С.
Пора уже отменить решение об осуждении культа личности Сталина и признать репрессии справедливыми.
Андрей Десницкий.
Очевидно, дальше будут одобрены и оправданы секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. Они не видят, чем еще можно гордиться в истории нашей страны.
Семен Файбисович.
Историческая истерия набирает обороты, стирая все позитивное, что было в прошлом этой страны. Даром, что и был этот сгулькин хрен.
Роман Арбитман.
Товарищи историки, академики и доктора, только чур настоящие, мединского не предлагать. Объясните вы этим гражданам, простым, как трехрублевка, что далеко не всем в прошлом России надо гордиться, а довольно много чего следует стыдиться. Крымская война – роковая ошибка, русско-японская – позорище, вступление в Первую мировую – великая беда и так далее, список огромный. Красный террор, коллективизация, массовые репрессии, пакт с Гитлером, дело врачей, танки в Чехословакии, вторжение в Афганистан. Все это и еще многое другое – полный мрак, наша печаль, повод покаяться и посыпать главы пеплом. И никакие постановления тупоголовых дармоедов с депутатскими зарплатами не отмоют до бела ни одного черного кобеля. Я бы даже не повторял все эти очевидности. Да нынче приходится, увы.
Другие комментаторы пишут о тщетности попыток переписать историю и с грустью сравнивают нынешнюю Госдуму с перестроечной. Иван Преображенский.
Депутаты современной Российской Госдумы просто не понимают, что не могут пересмотреть ни одного решения, принятого в 1989 году. И тому есть две причины. Первая, юридическая, это были решения, принятые в Советском Союзе, другом государстве, при другом политическом строе. Так что с правовой точки зрения любое решение Госдумы по пересмотру будет ничтожно. Но главное другое. Легитимность депутатов Госдумы в сравнении с легитимностью делегатов Съезда народных депутатов СССР 1989 года, избранных на куда более свободных выборах на подъеме общественного активизма, даже не нулевая, она отрицательная, то решение все равно останется в истории, как большинство решений того съезда. А про это заседание Госдумы не то что завтра, забыли уже сегодня.
Владимир Варфоломеев.
Сейчас для новостей монтировал архивный звук со съезда народных депутатов СССР перестроечных времен. Слушал выступление Андрея Сахарова про Афганистан. Слушал, как его захлопывали и что-то кричали ему из зала. И вспоминал, как тогда, почти 30 лет назад, вживую смотрел трансляцию съезда по бестолковому обычно телевизору. И как ходил по улице с маленьким радиоприемником. Славные были времена, потому что была большая надежда на лучшее.
Сейчас о надеждах на лучшее можно, кажется, и не заикаться. Может, поэтому депутаты занимаются такими странными вещами? Антон Красовский.
Когда твоя пенсия 9 тысяч рублей, а квартплата 18 тысяч, как на Дальнем Востоке, когда твоим детям нечего жрать, а тебя судят за то, что ты вяжешь носки на дому, когда твой муж бьет тебя до смерти, а на него не заводят даже административку, когда у тебя нет ни работы, ни надежды, и единственная радость – это доза, когда вот эта вся твоя жизнь – помни, твои депутаты думают о том, что тебе важнее всего.
О важной роли пересмотра прошлого в идеологии путинской России пишет на немецкой волне Федор Крашенинников.
Советский ресентимент начинался с тезиса о том, что не все в Советском Союзе было плохо, но сейчас российская власть фактически встала на позицию, что все в СССР было хорошо, если не идеально. И комсомол хорошо, и ввод войск в Афганистан правильно, про пустые магазины клевета, а в ЧК и СМЕРШе сплошь и рядом служили рыцари без страха и упрека. Ошиблась премудрая советская власть, судя по всему, только дважды – с Крымом и с объявлением перестройки.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Митя Олешковский, директор издания «Такие дела» и соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь», оказался в центре необычного скандала. Компания «Аэрофлот» лишила его привилегированного статуса и накопленных бонусных миль за пост в Твиттере. Олешковский опубликовал приказ, который запрещает сотрудникам «Аэрофлота» пользоваться мобильными телефонами и снабдил его критическим комментарием в адрес генерального директора компании. Через 3 дня он получил сообщение, в котором говорилось, что он больше не является платиновым клиентом Аэрофлота. Кроме того, золотую карту отобрали и у его жены. Новость о том, что компания наказала клиента за публикацию в соцсети, опубликовали большинство крупных российских СМИ. В сети пишут о крупном коммуникационном провале со стороны Аэрофлота и упрекают авиаперевозчика в попытках цензурировать высказывания клиентов. Светлана Колосова.
Мастер-класс от авиакомпании. Как выставить себя на посмешище и умножить число негативных публикаций.
Александр Плющев.
По кейсу Олешковского видно, насколько болезненно Аэрофлот или Савельев лично воспринимает резонанс в соцсетях и надеется запугать клиентов. Статусы с драгоценными картами есть далеко не у всех, а вот мили есть практически у каждого, кто вступил в программу лояльности. Так вот, мигом, ребята, обнулим ваши мили, которые вы всю жизнь собирали в надежде когда-нибудь на майские слетать в Ереван или Кишинев. Это все как раз и делается, чтобы всякие общественные компании в корне желание задушить. В этом плане господин Савельев играет во Владимира Владимировича, бьет своих и запугивает чужих. Ровным счетом ничего не получится.
Владимир Милов.
Аэрофлот позволяет себе так действовать, потому что монополия, и ему не надо бороться за клиента в конкурентной борьбе. Вот цена монополизации рынка. Если бы была конкуренция, они не посмели бы себя так вести. Этот пример показывает вам, насколько важна демонополизация экономики, в том числе для вас лично.
Нашлись и те, кто защищает решение Аэрофлота. Один из основных аргументов – то, что правила бонусной программы компании, как выяснилось, предусматривали санкции за критические высказывания в ее адрес. Егор Быковский.
Ну, Аэрофлот выглядит не очень красиво, но имеет право. Это в договоре с ним прописано. Хочу – целую, не хочу – не целую. Олешковский выглядит более привлекательно, но, мне кажется, не прав. Какая цензура? Какая свобода слова? Разве его кто-то обязал стереть его посты или что? Он может говорить об Аэрофлоте все, что ему угодно, а тот не обязан ему давать бонусы. Вот если бы ему билеты перестали продавать, тогда другое дело, наверное.
Но соответствует ли российскому законодательству правило, согласно которым компания может наказывать своих клиентов за неугодные ей высказывания и запрещать им критиковать ее публично? В случае, если Олешковский подаст на Аэрофлот в суд, именно этот вопрос там и будет обсуждаться. А пока что руководитель таких дел попытался разрешить конфликт и принести главе Аэрофлота извинения.
Я считаю, что он старше меня, мы не знакомы лично, и он мог действительно на меня обидеться. Я вот чисто по-человечески сожалею, что мог его обидеть своими оценками деятельности компании «Аэрофлот» и предложил ему решить конфликт миром. Мне кажется, что это нормально, когда люди стараются помириться, а не хотят уничтожить друг друга. Поверьте, то, что я извиняюсь перед ним лично, совсем не значит, что я отзываю все свои претензии к «Аэрофлоту». Я до сих пор возмущен отношением авиакомпании к себе и своей жене, и до сих пор считаю, что в 21 веке запрещать сотрудникам высокотехнологичной компании иметь персональные телефоны – ошибка и безумие.
Однако Виталий Савельев заявил в комментарии газете «Ведомости», что об извинениях ничего не знает. И вообще компания не против критики, но, цитата, «люди, которые хамят в соцсетях, должны понимать, что за это придется отвечать». Многие считают, что причиной конфликта стала неадекватная реакция на критику со стороны генерального директора компании. Максим Дбар.
История Аэрофлота и Мити Олешковского – это просто еще один пример того, как наемный менеджер не просто стал считать себя собственником компании, но и начал ассоциировать компанию с собой. Для компании такая реакция на критику, грубую или нет, неважно, это глупость. Глупость по причине того, что количество критики сразу растет на порядок. То есть цель – прекратить поток негатива – не достигается, а даже наоборот. То есть формально наверняка Аэрофлот мог лишить Олешковского премиальных миль. Всегда найдется какое-то правило мелким шрифтом на 10-й странице, позволяющее крупной компании что угодно. Но в нормальном мире, где наемный менеджер – это просто наемный менеджер, акционеры потом спросят главу компании, а ради чего он устроил на пустом месте проблему, стоившую компании денег и репутации. И если ответ их не удовлетворит, а он не может удовлетворить, то главе компании придется искать новую работу.
Причуды руководства Аэрофлота в сети обсуждают не впервые. В прошлом году несколько стюардесс судились с компанией из-за того, что их по причине неподходящего возраста и недостаточно модельных параметров фигуры задвинули на невыгодные рейсы. В связи с новым конфликтом «Медуза» опубликовала репортаж о всевозможных запретах в Аэрофлоте. Оказывается, сотрудникам компании запрещают не только пользоваться на рабочем месте личными телефонами, но и выходить из здания на перекуры и есть на работе. В офисах нет ни микроволновок, ни даже чайников. Илья Жигулев.
Митя Олешковский рассказал о том, что сотрудников Аэрофлота лишили права говорить в офисе по телефону и написал, что Савельев совсем поехал головой, за что его лишили бесплатных миль и платиновой бонусной карты. «У меня никаких карт нет, поэтому с радостью пообщался с сотрудниками и понял, что-то с головой Савельева действительно не так».
Других комментаторов больше интересует моральный облик Олешковского. Создателю таких дел пришлось отвечать на многочисленные упреки по поводу полетов бизнес-классом за счет благотворительного фонда. Фонд выступил с заявлением.
К сожалению, общество накладывает ряд ложных ограничений на деятельность НКО. Например, кто-то может считать, что административные расходы, зарплаты, аренда офиса, командировки и так далее – это излишние непозволительные траты. Такие стереотипы мешают сектору развиваться и эффективно решать социальные проблемы. Авторы таких дел постоянно ездят в командировки по всей России, чтобы рассказать истории подопечных НКО и про всех тех, кому нужна помощь. На все рейсы, за исключением одного перелета на Дальний Восток, когда бизнес стоил дешевле эконома, фонд покупает лимите билета эконом-класса. Дальше он сам при возможности использует бонусные мили для апгрейда до бизнес-класса. Схема простая. Много летаешь, получаешь много миль. Тратишь их на повышение класса обслуживания и оказываешься в бизнесе, чтобы хоть немного поспать перед рабочим днем.
Высказался по этому поводу и сам Олешковский.
Одна только командировка в Улан-Удэ позволила собрать более 125 тысяч рублей ежемесячных регулярных пожертвований для фонда помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом «Живи сейчас». А сколько пользы от моих выступлений получили их слушатели, вам стоит спросить у них. Отзывы до меня доходят самые положительные. За этот год мы обучили более 100 благотворительных организаций в разных регионах России, так что смею предположить, что затраты на мои командировки окупаются сторицей, если пересчитать их на социальный эффект.
Громким конфликтом уже воспользовалась авиакомпания «ЮТЭР», которая подарила Мите Олешковскому золотую бонусную карту. А в «Аэрофлоте» тем временем разослали письмо о том, что летный состав компании имеет право пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами. Остальные сотрудники авиаперевозчика наверняка оценит инструкции по проносу мобильных телефонов на рабочее место, которые опубликовал для них брат Алексея Навального, Олег.
Слышал, что «Аэрофлот» лишил несколько тысяч своих сотрудников права пользоваться смартфонами. Удивительно, но все-таки бесполезные тюремные знания могут пригодиться. Пост этот для узников Мелькисарова. Охранники могут использовать металлоискатели для обнаружения телефонов. Используем один из методов. Обматываем телефон несколько слоев графитосодержащей тканью, без металла. Обмазываем телефон графитовой смазкой, способ на любителя. Оборачиваем телефон в много-много слоев копирки или листов, зарисованных графитом, поочередно меняя лицевую и изнаночную стороны. Но круче всего подойдут перчатки для высоковольтных работ. Их материал нежно обезопасит ваш запрещенный предмет. Вот завернув так телефон, проносим его в чехольчике на одежде в обитель зла и скорби. В следующий раз я расскажу вам, как проносить на работу табак, маляс и щипчики для ногтей.
22 ноября в возрасте 62 лет умер глава российской военной разведки Игорь Коробов. СМИ сообщили, что причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Подробности официальные источники не разглашали. Слухи и домыслы были неизбежны, особенно если учесть, что предыдущий глава ГРУ Игорь Сергун умер всего 2 года назад, а в последнее время ведомство сотрясал один крупный скандал за другим. Наталья Геворкян.
Ничего себе смертность среди начальников ГРУ. Один был 57-го года рождения, этот 56-го. Нехорошее место.
Николай Подосокорский.
Опасная работа. Его предшественник Игорь Сергун, на время руководства которого выпало присоединение Крыма, тоже умер на посту, по официальным данным, находясь в доме отдыха ФСБ. По данным американской частной разведывательно-аналитической компании «Стрэтфор», он погиб в Ливане.
Иван Курило.
Начальник разведки – более опасная должность, чем рядовой нелегал.
Илья Вайцман.
Почему-то мне кажется, что это те самые оргвыводы в отношении руководства оскандалившейся конторы, которых все ждали после позорного вояжа Мишкина с Чипигой в Солсбери. Не сочтите меня конспирологом, но такой способ увольнения на тот свет без увольнения со службы вполне себе в стиле путинской братвы. Руководителя ГРУ за безумные косяки наказали примерно, но со стороны все чинно-благородно. И похороны с почестями.
Илья Жигулев.
Есть Моссад, который прославился на весь мир мощными и довольно жесткими успешными операциями. А есть ГРУ, который пытается делать как Моссад, а получается чудовищная пародия. Все эти мистеры Бины, не перевернувшие Черногорию, недоотравившие Скрипалей, приехавшие убивать Яндарбиева на взятом в прокате автофургоне, где попали просто на все камеры и тут же их взяли. Все бы было бы смешно, если бы не было так трагично. Во-первых, они, конечно, неудачники, но они убийцы, бессмысленные и жестокие. Во-вторых, судя по последним новостям, на пенсию руководители ГРУ не уходят, а сразу скоропостижно умирают. Возможно, коины снимут про это когда-нибудь фильм.
Виктор Шендерович.
Есть версия, что он умер своей смертью, но не будем спешить с голословными утверждениями.
Иван Яковина.
Я писал, что после череды провалов его должны уволить, но это как-то уж слишком.
Сергей Канев.
Умер очередной глава ГРУ Игорь Коробов. прежний Игорь Сергун скоропостижно скончался 2 года назад. Жаль, могли бы много рассказать про отравление Скрипалей. Надеюсь, у Чипиги и Мишкина со здоровьем все в порядке.
Другие призывают не делать далеко идущих выводов. Сергей Сумленный.
62 года – обычный возраст смерти мужчины в России.
Твиттер МИД РАИСИ.
Даже глава ГРУ не дожил до нового пенсионного возраста в 65 лет. Помер в 62.
Провластные комментаторы возмущаются пляской на костях. Армен Гаспарян.
Умер начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов. И тут же началось у либералов. Ликвидирован по приказу Путина за провал убийства Скрипаля. Совершенно запредельные мрази.
Твиттер Алекс.
Если услышите, прочитаете что-то про «убили из-за Скрипаля», плюйте или бейте морды. Коробов умер после нескольких лет борьбы с раком, причем борьбы не уходя с поста.
О том, как Кремль сам способствует появлению теории заговора, пишет на сайте «Репаблик» Олег Кашин.
В новостях о смерти генерала Коробова обязательно пишут, что его предшественник Игорь Сергун умер 2 года назад при загадочных обстоятельствах, то ли в Подмосковье, то ли в Ливане. В том, что люди на одной и той же должности умирают один за другим, в принципе, нет ничего таинственного. Вспомните хотя бы Андропова и Черненко. Но безнадежно скандальная репутация ГРУ располагает к самым диким догадкам. Тем более, что, помимо прочего, начальник ГРУ – это по умолчанию человек, который слишком много знает, то есть заведомая группа риска. Российским патриотам не стоит обижаться на заголовки типа «Главу ГРУ убили за провал со Скрипалем». Все посмертные спекуляции, которых, очевидно, будет еще много, были запрограммированы еще при жизни Коробова медийным и политическим поведением официальной Москвы в деле Скрипалей и в сопутствующих ему сюжетах вроде истории со взломом компьютеров ОСХО в Гааге. Это туда, как считается, летал разведчик с чеком за такси.
Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен тезка 2 предыдущих начальников – Игорь Костюков. Михаил Ходорковский.
Преемнику достанется сильно расстроенное наследство и личная цель – дожить до пенсии.
Наследство действительно непростое. Скотланд-Ярд обнародовал новое видео с Петровым и Башировым, снятое камерами наружного наблюдения в день отравления Скрипалей. Кроме того, британская полиция опубликовала изображение флакона, в котором провозили новичок. Теперь стало понятно, как именно он был устроен. По данным полиции, остатков яда во флаконе хватило бы на то, чтобы отравить еще несколько тысяч человек. Мария Захарова уже назвала эти новые доказательства свидетельствами неизвестно чего и заявила, что их публикации правительство Терезы Мэй пытается отвлечь внимание от скандалов, связанных с Брекзитом. Ее пост об этом комментирует Алексей Ковалев.
А вы посадите в студии Арти 4 человека – Петрова, Баширова, Чипигу и Мишкина. И пусть первые скажут: мы простые предприниматели, ездили смотреть на шпиль, а вот этих 2 граждан зазря клеветали, они не мы. И все вопросы сразу отпадут.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Свобода в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Программа выходит в эфир по воскресеньям в 6 часов вечера с повторами в течение недели.